по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 19 марта, понедельник, Радио Теос, передача «По страницам Библии». Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда этого выпуска нашей передачи. Мы с вами читаем Библию, мы с вами путешествуем по Слову Божию, знакомимся со Словом Божьим для того, чтобы лучше и ближе узнать его автора. И мы с вами сегодня в Евангелии от Иоанна. Обычно у нас такая длинная вступительная часть бывает. Сегодня, думаю, она будет покороче. Мы перейдем достаточно быстро к нашему изучению, потому что тема большая, потому что вопросов, я думаю, будет много в конце эфира. А вы можете нам написать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через те группы, в которых вы смотрите трансляцию. Особенно это наша официальная группа, группа «По страницам Библии» в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Но и другие группы также. В прошлый раз во время трансляции была интересная такая беседа, в которой участвовали Тимур Ким и Никита Погребенко. Тимур, в частности, задает вопрос, почему же Иисус не произносил имя Яхве, имя Божие? И Никита на это отвечает, не запрещено по закону Моисееву. Вот и да, и не совсем. Да, потому что вы на самом деле нащупали очень важную и тонкую вещь. Не совсем, потому что тут больше происходит. Я понимаю, о чем пишет Тимур. Вот хорошо бы Иисус сам сказал «Я сын Яхве» или «Я есть там, воплощение Бога Яхве», «Его», как хотите, переводите. В данном случае совершенно все равно. Как вам удобно, так и переводите. Но он этого не сказал. И Никита совершенно прав. Он не имел права произносить имя Божие просто по закону Моисея, вы не употребляя, не произноси имя Божие в суе. Он должен был использовать другие слова. Вот этот тетраграмматон, то есть это сочетание из четырех букв, Яхва, да, мы с вами об этом уже как-то говорили, которое в современных вариантах озвучивается либо как Яхве, либо как Йехова, вот Йегова. Соответственно, он произносить это не мог. Но он делает нечто гораздо более интересное. Я об этом говорю, потому что иногда утверждают, что, ну вот смотрите, в Библии, в Евангелии ничего не говорится о Божьей природе Иисуса Христа. Вот мысль о том, что Иисус Бог, это вот церковь, все придумала Божья церковь. Я хотел бы предложить вам сделать следующее. Во-первых, посмотрите все места в Евангелии от Иоанна, ну, просто воспользовавшись компьютером, программой поиска, или даже просто просмотрев библейский текст, тут немного. Все места в Евангелии от Иоанна, где Иисус называет Бога своим Отцом. Ну, или просто употребляет слова «Отец мой». Вот мой Отец, Отец. Ну, в принципе, даже просто сделайте поиск по Евангелию от Иоанна на слово «Отец», и вы найдете немало интересного. Настолько интересного, что оно шокировало современников Иисуса Христа, шокировало его слушателей. Мы-то с вами ожидаем, что Иисус будет говорить о своей божественности в наших терминах, в наших критериях. Так как мы бы сказали, вот он должен бы так же говорить. А он говорит не так. У него все устроено по-другому, потому что он говорит прежде всего аудитории, которая выросла на Священном Писании Ветхого Завета, на еврейских писаниях, и вот там есть совершенно конкретные параметры. В частности, ни один иудей никогда не назвал бы Бога своим отцом. Наш отец, да. Отец, там, избравший наш народ, да. Но никак не мой отец. Вот это первое лицо единственного числа было бы совершенно невероятным, неожиданным. И вот даже подумать, что такое могло произойти, невозможно. Иисус это делает. И обратите, пожалуйста, внимание на то, какую реакцию он на это получает. Как недовольство слушателей вот именно по этому поводу проявляется. И что он этим хотел сказать? Зачем он это говорил? Посмотрите на характеристики, да, вот отец мой делает, например, отец мой делает, и я делаю. Какая связь между Иисусом и Богом Отцом? То есть, когда он говорит о Боге, как о своем отце, ну, или когда он, в принципе, использует слово «отец», это не значит ничего меньше, чем его равенство Богу, вот равенство по сущности. Это, собственно, та история, которую очень хорошо заметили его тогдашние слушатели. А что, слушатели не поняли? А что, фарисеи, саддукеи, которые знали закон, они не поняли, а мы понимаем? Иногда говорят, да нет, ребята, это он просто вот так вот, типа, Бог-то всем нам отец на самом деле. И вот тут мы выходим на вторую тему. Аргумент строится примерно так, его приходится слышать. Да, Иисус называл Бога своим отцом, ну, потому что, в конце концов, Бог нам всем отец, и мы все дети Божии. Вот это вот «мы все дети Божии», ответ на это мы находим, в частности, в 8 главе того же Евангелия от Иоанна. Посмотрите тему отцовства в Евангелии от Иоанна. Кого Бог называет отцом тех иудеев, которые его не слушают? Чьими детьми он называет их? Вот посмотрите, убедитесь, и я думаю, что мысль о том, что да вот, по Библии Бог всем нам отец, мы тут все братья и сестры, независимо ни от каких вот наших там религиозных, национальных и так далее моментов, эта мысль просто разбивается. Не получается здесь этого. Получается здесь нечто совершенно иное. Кстати, это совершенно иное иудеям было слышать очень обидно. Настолько обидно, что они были готовы принять самые жесткие, самые суровые меры. Это вот к тому комментарию про отцовство и почему Бог, извините, почему Иисус не называет напрямую имя Бога. Кстати, еще одна вещь пришла в голову, пока говорил. Посмотрите, пожалуйста, в том же Евангелии от Иоанна и сделайте, это легко сделать даже по русскому переводу, не нужно для этого даже вот греческий текст брать. Посмотрите, как используется слово «имя». Да, вот то же самое, что мы с вами делали по поводу слова «отец», такой же поиск. Сделайте, пожалуйста, эту работу со словом «имя». Слушатель вот Тимур спрашивает, да, вот почему Иисус не называл Яхве по или Иегову по имени. А посмотрите по поводу имени. Там действительно есть интересные места. В частности, подскажу, в 17 главе Евангелия от Иоанна. Посмотрите, и вы весьма изумитесь. Сегодня мы завершаем первую главу Евангелия от Иоанна. Помните, у нас 51 стих остался, буквально один. Но он необычайно сильный, там необычайно мощная вещь говорится. Если этот стих поставить в контекст других фрагментов Священного Писания, в частности, сразу увидеть историю Якова из книги «Бытие» и историю Стефана, видение Стефана, которое описано в книге «Деяния апостолов». Вот я надеюсь, что сегодня вы или мы с вами все вместе, на самом деле, когда мы это слушаем, когда мы это читаем, надеюсь, что мы все вместе еще лучше оценим то, что делает Бог. А дальше удивительная история. Вторая глава Евангелия от Иоанна, начало второй главы, это превращение воды в вино на браке, на свадьбе в Кане Галилейской. И тут сразу возникает вопрос, а вот оно нам зачем? Я понимаю, что многие христиане говорят о том, что, ну, как не многие, но довольно многие, говорят о том, что у них есть дар исцеления, и это вот такой полезный дар. Мы об этом уже беседовали, плюсы, минусы и так далее, мы все это разбирали. Знаете, вот тут такая интересная штука. Я не видел ни одного христианина, который гордился бы тем или говорил бы хотя бы о том, что у него есть дар превращать воду в вино. Я видел христиан, которые готовы превратить вино в воду, но это другая история. А вот Иисус показывает это, и Священное Писание нам это доносит. Вопрос. А зачем? В чем смысл вот этого знамения? Это не просто чудо, мы сегодня об этом поговорим. Это знамение, это чудо, которое имеет определенную богословскую сущность, богословское содержание и богословскую цель. Так вот, Зачем это знамение нам сегодня? Почему оно важно для современного верующего, для современного читателя? Я хотел бы услышать и ваши ответы вот, через сайт theos.fm, приложение Радио Теос, а также наши группы в социальных сетях. А сейчас давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты открываешь нам Свое Слово, открываешь нам Свою волю, за то, что мы можем служить Тебе, за то, что мы можем действительно узнавать Тебя, и за то, что все в этом мире доступно Тебе, и наши сердца доступны Тебе, Господи. Мы славим Тебя, нашего Творца, нашего Создателя, нашего Избавителя. Молим Тебя, будь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 141 выпуск. Мы с вами в Евангелии от Иоанна. И мы с вами в прошлый раз остановились на последнем стихе первой главы. Меня тут сотрудники уже упрекают, как же вы не можете завершить обсуждение одной главы за одну передачу. И остается у вас только один стих. Я говорю, зато какой стих? Вот ситуация. Филипп находит Нафанаила. Нафанаил сначала пытается отшутиться и сказать из Назарета, может ли быть что доброе, какой уж там мессия из Назарета. Филипп говорит, иди и посмотри. Это лучший ответ на самом деле. Дать возможность человеку решить вопрос самому. Увидеть своими глазами. Услышать своими ушами. И вот Иисус видит Нафанаила и начинает говорить про него. 47 стих мы читали уже. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, то есть потомок Израиля, в котором нет лукавства». Лукавство – это то же самое слово, которое использовалось в качестве имени Иакова, того Иакова, который был переименован Богом в Израиле после того, как боролся с Богом. Теперь давайте вспомним о жизни этого самого человека, Иакова. В 48 стихе Нафанаил спрашивает, «Почему ты знаешь меня?» Иисус видел Нафанаила под смоковницей. «Мы же видели Иакова». И вот у Иакова была одна серьезная проблема, у того самого ветхозаветного героя, о котором мы говорили, еще когда читали книгу «Бытие», если не помните, послушайте записи этих передач, у него долгое время была проблема. Он пытался решить все вопросы сам. Своей хитростью, своей ловкостью, своей изворотливостью, своими хорошими отношениями, в частности, с мамой. Иметь хорошие отношения с мамой – это правильно. Но решать проблемы только хорошими отношениями с мамой – это совершенно неправильно. Так вот, Иаков именно это пытался делать. В конце концов, достарался, допытался, настолько, что пришлось из дома убегать. И мама ему говорит, слушай, когда можно будет возвращаться, я тебе скажу. Не успела она об этом сказать, но это другая история. Так вот, Иаков проводит первую ночь вне дома. Иаков, о котором мы читали и сделали вывод из книги «Бытие», что он маменькин сыночек. Он проводит первую ночь вне дома и видит видение. И лестница в небеса, и Бог обращается к нему. И фактически Иаков понимает, Бог с ним. Кстати, со временем ему нужно будет понять еще одну вещь. Все свои жизненные вопросы, все свои жизненные проблемы он должен будет решать теперь не своей хитростью, но Божьей силой. Это Иаков. А что же Нафанаил? Нафанаил, услышав ответ Иисуса, говорит ему то, на что Иакову понадобилось много лет. Иаков не мог понять это сразу, Нафанаил понял. Нафанаил говорит Иисусу: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Теперь давайте посмотрим, в каком положении находится Израиль. Израиль под властью римлян. Никакой независимости у Израиля уже нет. Никакого царя у Израиля уже нет. Ирод, так называемый Ирод Великий, был, но он, в общем-то, все-таки во многом номинальный царь. Он царь, поскольку римляне разрешают. В этот момент, в это время, Нафанаил говорит: «Ты царь Израилев». Теперь послушайте ответ Иисуса. 50 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Что было в видении Иакова? Иаков в книге «Бытие» увидел лестницу, и наверху этой лестницы находился Бог. И Бог говорит Иакову и показывает Иакову свое присутствие. Иаков вдруг понимает, он не один. Теперь Нафанаил, истинный израильтянин, у всего Израиля в те времена была одна мысль: почему мы одни, почему Бог оставил нас, почему Он покинул нас? Как Иаков, когда Иаков оказался впервые вне своего родного дома. И вот Нафанаил получает это уверение от Христа. Это та же ситуация, это та же лестница. Только она, конечно, уже не лестница Иакова. Я обращу ваше внимание на то, что явно присутствует в тексте, но не всегда видно в русском переводе. Где находился Бог в ситуации с лестницей Иакова в книге «Бытие»? Я думаю, вы уже услышали, помните это. На вершине этой лестницы, сверху. Где находится Иисус в этой ситуации, в лестнице, описанной в Евангелии от Иоанна, 1 глава? Восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Вот этот самый Иисус, Сын Человеческий, о котором только что сказал Никодим, он находится не наверху, он находится внизу этой лестницы. Он сошел по этой лестнице. Он присутствует со своими людьми, со своим народом. И Иисус говорит Нафанаилу: «Вот истинный израильтянин». Нафанаил говорит Иисусу: «Вот истинный царь Израиля». И Иисус говорит Нафанаилу: «Вы увидите больше. Сам Бог Израилев спустился в этот мир. В Сыне Человеческом Он сошел по этой лестнице». Но будет и еще один момент, и произойдет он после вознесения Иисуса Христа. Описан он в Деяниях апостолов, 7 глава. Стефан, первый из мучеников церкви, видит великое видение. 7 глава книги Деяний, 56 стих. Стефан говорит: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего». Где? Внизу лестницы? Нет ничего подобного. Стоящего одесную Бога. Почему? Да потому что в ситуации, которая описана в первой главе Евангелия от Иоанна, Иисус находится на земле, это время Его земного служения. В ситуации же, описанной в 7 главе Деяний апостолов, Иисус находится в небесах, потому что Он воскрес, потому что Он вознесся и потому что Он воссел одесную Отца. Оставил ли Бог свой народ? Нет, конечно. Это народ предпочитает оставить Бога, когда решает побить Стефана камнями. Интересно, что после слов Иисуса мы уже не слышим в Евангелии от Иоанна ответа Нафанаила. Нафанаилу в этой ситуации было уже нечего сказать, да и неуместно. А мы с вами переходим ко второй главе Евангелия от Иоанна. Обратите, пожалуйста, внимание, опять-таки, насколько важны для Иоанна пространство и время. На третий день, начинается эта глава, то есть на третий день после тех событий, которые были описаны. И помните, что события эти были у реки Иордан. Значит, тут происходят и определенные географические перемещения. Так вот, на третий день был брак в Кане Галилейской, то есть это деревушка в Галилее, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. Интересно, что начинается все с упоминания Матери Иисуса. Кстати, скажу вскользь, это такое короткое замечание, в Евангелии от Иоанна она никогда не называется Марией. Вот она, эта Мария, называется просто Матерью Иисуса. Почему? Мы еще дойдем до этого вопроса и обязательно на него ответим. Между прочим, многие библеисты и комментаторы считают, что кто-то из этих двух семей, либо семья жениха, либо семья невесты на той свадьбе, были родственниками Марии. И вот поэтому именно Марию позвали на свадьбу, и она названа первой, Матерью Иисуса. Ну, соответственно, с ней идет и Иисус, и ученики. Между прочим, вот это замечание о важности Марии, о важности ее роли вот во всей этой ситуации, помогает нам также понять то, что происходит дальше. Мария в какой-то степени чувствует себя ответственной за происходящее. Все-таки, как-никак, это ее родственники, и первое приглашение получила именно она. Третий стих. «И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них». Как понять ее слова? Чего она хочет на самом деле? Библейские комментаторы иногда проводят много времени и тратят много сил в решении простых вроде бы вопросов. Наверное, она хотела, чтобы он что-то по этому поводу сделал. Легко сказать «хотела» и «что-то». Но «что»? Она ведь не предполагала, что он может воду превратить в вино, не так ли? Есть несколько попыток ответить на вопрос, зачем Мария говорит эту фразу. Некоторые комментаторы утверждают, что Мария указывает на недостаток вина, говоря тем самым «все, торжество закончилось, пойдем домой». Тогда получается, что торжество или продолжительность торжества определяется лишь наличием вина. Все выпили, можно расходиться. Я не склонен придерживаться такого понимания этого фрагмента. Другие говорят, вина нет у них. Следовательно, Мария как бы просит Иисуса, слушай, нужно как-то занять этих людей. Устроить для них, не знаю, проповедь. То есть вино кончилось. Пойди и скажи что-нибудь ценное. Они уже не пьют. Значит, сейчас они смогут послушать. Но обратите внимание, что Иисус так и не проповедует на этой свадьбе. На брачный пир он пришел явно по другой причине. Мне нравится третий ответ на вопрос о том, зачем Мария делает это замечание. Ведь вы помните, что Мария была свидетельницей и главной участницей, пожалуй, событий, касавшихся рождения Иисуса Христа. Она слышала обещание о нем. Мы читали, что Мария сохраняла все слова сии в сердце своем. В этот момент Иисусу уже 30 лет. Он начинает призывать своих учеников. И вот Мария как бы говорит, это твое время. Пришел тот момент, когда ты можешь открыться. Я не знаю, что ты с этим сделаешь. Но вина нет у них. Ответ Иисуса. Интересно, что Иисус, как бы даже не вникает в смысл слов Марии, я думаю, что, в отличие от нас, кстати говоря, он знал этот смысл сразу. 4 стих. Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Потом на кресте мы узнаем о том, что пришел час. Перед крестом Иисус будет говорить о том, что пришел час его. Еще не пришел час прославиться. Кстати, ответ Иисуса Христа подтверждает мысль о том, что Мария указывала на его прославление, на его какие-то особые действия. Он должен был бы, с ее точки зрения, открыться как Мессия. Он говорит: нет, еще не пришел час. Час придет, но перед этим пройдет еще года 3. Интересно вот что. 5 стих. Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Я не знаю, на каком основании она так говорила, потому что фактически она ведь услышала слово «нет». Он фактически как будто отказался что-либо делать. Она могла услышать «нет», но услышала «да». И дала при этом один из самых сильных, самых мудрых, самых ярких советов, которые только можно себе представить. «Что скажет он вам, то делайте». Совет, который относится явно не только к тем, кто тогда работал на этом свадебном пире, но и к нам с вами тоже. 6 стих. «Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Старые водоносы, которые, честно говоря, на свадебном пире были совершенно неуместны. Скорее всего, хозяин этого дома был благочестивым человеком, и были ритуалы очищения, были случаи, которые требовали очищения. Для того, чтобы очиститься, нужно было много воды, по 2 или 3 меры, но это где-то порядка 80-90 литров. Иисус говорит им: наполните сосуды водою, и наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. И часто обращают внимание на то, что они, конечно, уже не понимали, что делают.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Я начну с конца. Во-первых, Иисус все-таки начинает являть свою славу. Он все-таки явил славу свою в этот момент здесь, в Кане Галилейской. И говорится о том, что ученики уверовали. Я вот что вам советую сделать. Запомните, пожалуйста, или отметьте для себя, когда будете читать Евангелие от Иоанна, сколько раз в разных контекстах, причем зачастую про одних и тех же людей, про учеников, сказано, что они уверовали. Мы зачастую воспринимаем это как такое разовое событие. Вот я был неверующим, а потом стал верующим. На самом деле уверование – это процесс, и оно действительно требует времени. Я не думаю, что в этот момент вера всех учеников достигла своей высшей точки. Я думаю, однако, на основании того, что мы здесь читали, что они начали понимать, что это Мессия. Они еще не поняли, однако, что это значит для них. А теперь вернемся к началу этого фрагмента. Тут всякие бывают споры, разговоры. Выясняют, например, в какой момент вода стала вином. Когда ее наливали, когда ее несли, когда ее подавали распорядителю или в устах самого распорядителя пира. У меня есть предположение на этот счет, хотя я понимаю, что окончательного ответа мы не найдем. Вопрос не в том, когда вода стала вином. Вопрос в том, что вся эта ситуация означает для нас. Для тех людей понятно. Иисус принес им радость, причем дал эту радость через вино, через угощение. Конечно, кстати, по крепости это далеко не было крепленное вино, которое порой употребляют у нас. Крепость этого вина была очень низкой, поскольку ферментация происходила только естественным путем, ничего туда не добавляли. Кстати говоря, есть еще одна грань этого чуда. Распорядитель пира говорит о том, что вино было хорошим. А значит, нужно было много лет для того, чтобы это вино стало хорошим. Пока оно молодое вино, оно еще не настоялось, не забродило. Иисусу подвластны года, Иисусу подвластно время. Но это-то в данном случае не главное. Главное, зачем все это сказано нам. Обратите, пожалуйста, внимание. Итак, эти сосуды для ритуального очищения. Сосуды, скорее всего, старые. Сосуды избитые, их много использовали по их назначению. Туда наливают воду, эту живительную влагу. Иисус говорит, возьмите и отнесите распорядителю пира. Взяли воду, влили, отнесли распорядителю пира. Распорядитель попробовал и понял, что это вино. Знаете, я иногда ощущаю себя как участник вот этих событий. У каждого из нас есть определенные ресурсы, которые дает нам Бог. И эти ресурсы на самом деле огромны, хотя кажутся нам порой очень ограниченными. Один из них – это Дух Святой, который живет в нас. Задумайтесь на минутку. Дух Святой, третья ипостась Троицы, третья ипостась Божества, живет в каждом из нас, действует в каждом из нас. Он доступен каждому из нас. И это здорово, даже если мы с вами порой этого не замечаем. Другой важнейший ресурс – это Слово Божие, которое Он открывает нам и для себя, и для того, чтобы мы могли нести это Слово другим людям. И, наконец, время и силы, которые Он дает нам. Что получается? Представьте себе, что все эти ресурсы – это вода, которую Он наполняет нас. И нам порою кажется, что этого недостаточно, этого мало. Нам кажется, что жизнь наша, жизнь христианская, становится грустной, однообразной и неинтересной. И самое главное, нам кажется, что у нас явно не хватает ресурсов для того, чтобы решить те проблемы, которые происходят и в нашей жизни, и жизни окружающих людей. И вот тут Иисус не просто умножает воду, а Он меняет ее качество. Чудо в Кане Галилейской похоже на чудо окормления 5000. Но в чуде окормления 5000 увеличивается только количество пищи. Не сказано ведь о том, что мальчик принес хлеб, а в результате получились пирожки. В этой ситуации, которая описана в окормлении 5000, все, в общем, просто. Хотя тоже чудо, конечно, и серьезнейшее чудо. Попробуйте-ка повторите что-то подобное. Пища увеличивается. Здесь же, в Кане Галилейской, меняется качество напитка. Так вот, мне кажется, что и то, и другое чудо описывают нашу жизнь. У нас не так много, а, честно говоря, и мало сил. У нас порой не хватает элементарного образования. У нас не хватает понимания, у нас не хватает внимательности. Но вот что мы делаем. Мы получаем Божие благословение. И мы огромным ковшом раздаем эти благословения другим людям. И вот в тот момент, когда мы это делаем, когда мы эти благословения другим людям раздаем, в тот самый момент вода становится вином. Я приведу конкретный пример. Знаете, порою вот эти проповеди, вот эти наши беседы, наши изучения даются мне очень тяжело. Приходишь к этому микрофону изможденный, усталый, а ты просто болеешь. И ты открываешь Божие Слово. И да, ты радуешься, да, ты благодаришь Бога. Но после записи ты вдруг понимаешь, что ты побитый сосуд. И вот думаешь, и проповедь-то, и беседа-то получилась слабенькая. И как-то вот не раскрыл половину того, о чем хотел сказать. И эти полчаса прошли совершенно незаметно. А порой бывает так, что они проходят незаметно не потому, что много хорошего и полезного сказал, а потому что, как тебе кажется, много воды налил. И записался уже, и думаешь, вот этого можно было не говорить, это можно было обойти, это можно было опустить. Но знаете, что происходит потом? Господь совершает свое чудо. И мы начинаем получать письма и сообщения от вас, друзья, от наших слушателей. И вы пишете о том, как вот эти проповеди Слова Божия, записанные здесь, на этой не самой современной аппаратуре, в не самой лучшей студии, не самым качественным микрофоном, не самым идеальным звукорежиссером, не самым лучшим и не самым образованным проповедником, которые вы слушаете в не самых лучших условиях, с не самым лучшим качеством связи. Вот эти проповеди становятся инструментом, через который Бог касается вашей жизни. И вот это поражает. У меня недавно был такой случай. Получаю письмо с указанием на конкретную передачу. Слава Богу и спасибо Ему, и спасибо вам за то, что через вот эту беседу и ссылка на конкретное библейское место, библейский фрагмент, Господь изменил мою жизнь. А я вдруг вспомнил, что когда я записывал эту беседу, у меня жутко болела голова. Я говорил: Господи, дай мне своей милости, чтобы все это записать. Мы с вами порою похожи на такие избитые сосуды, побитые временем, побитые опытом, далеко не всегда хорошим. Но вот что делает Иисус. Он использует нас, чтобы наполнить нас своей живительной водой. И когда мы ковшом начинаем раздавать эту воду людям, происходит чудо. И вода обращается в вино. И приходит настоящая, подлинная радость. На сегодня, к сожалению, все. Встретимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Письма ваши посмотрим. Комментарии к сегодняшнему эфиру. Тут интересная тема у нас с вами возникает. Был поставлен вопрос, что значит вино в Священном Писании, какое вообще в принципе понимание вина в Ветхом и Новом Завете. Тут важная тема, потому что я напоминаю, что вы слышали сейчас, что передача подготовлена по материалам доктор богословия Джона Вернона Маги. И это одна из граней возможного толкования. Я бы хотел просто здесь немножко подвести к другим граням, которые также существуют. У нас на это есть 10 минут. Я, может быть, немножко больше буду сегодня говорить и меньше читать ваши комментарии. Но то, что сегодня не прочитаю, в следующий раз обязательно прочитаем. Значит, смотрите. Действительно, вот этот вопрос, который был поставлен, вино в Ветхом Завете, вино в Новом Завете. Что же, собственно, сделал Иисус? Почему Он это сделал? Зачем Он это сделал? Вот когда мы с вами говорим о Ветхом Завете, я бы хотел посоветовать, ну, посмотреть две книги. Во-первых, это книгу пророка Исаии, ну и, во-вторых, книгу пророка Иезекииля. И сделайте, пожалуйста, исследование по таким словам, как «вино» и «виноград». Вы найдете несколько интересных моментов, которые помогут понять, что здесь происходит, ну и, соответственно, заодно ответить на вопрос о том, что происходит для, вот, собственно говоря, для нас с вами. Почему это важно для нас? Ну вот книга пророка Исаии, первая глава, начиная с 21 стиха. «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудие? Правда обитала в ней, а теперь убийцы». Это он о Иерусалиме говорит. Дальше. «Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою». Вот я думаю, что этот момент, он чрезвычайно важен для того, чтобы что произошло. «Вино твое разбавлено, вино твое испорчено водою». Говорится о Иерусалиме, говорится об Израиле. Смотрите, Христос приходит и показывает, что у него есть сила, и у него есть возможность, у него есть желание для того, чтобы вот это вернуть, для того, чтобы вместо воды было снова вино. Теперь дальше. Он продолжает. «Я думаю, что вы услышите вот следующий стих, это 23 стих, и проведите, пожалуйста, параллели между вот этим и казнью Иисуса Христа, которая описана у евангелистов». 23 стих. «Князья твои, законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за моды, за мздою. Не защищают сироту, и дело вдовы не доходит до них. Посему говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев. Удовлетворю я себя над противниками моими и отмщу врагам моим». И вот действительно это мщение произошло. Произошло пленение сначала северного государства, северной части Израиля, а потом южной части, это Иудея. Но вы помните, вот Ветхий Завет так устроен, что у Бога есть его гнев, но есть также и милость. И вот приходит Иисус, и он совершает свое первое чудо, и первое чудо выражается в том, что он воду обращает в вино. Еще одна большая тема в связи с этим в книге пророка Исаия заключается в том, что вино – это символ благословения. И виноградник как благословение. Виноград, виноградники. Там, конечно, не только это. В той же книге пророка Исаии довольно много говорится о чрезмерном употреблении вина. О том, той ситуации, которая слишком хорошо нам сегодня знакома, когда вот этот результат Божьего благословения или свидетельство Божьего благословения превращается в свидетельство человеческой распущенности. Но дальше 55 глава, 1 и следующие стихи. Смотрите внимательно. Я думаю, что вам и нам с вами это еще пригодится, когда мы дойдем, например, до 4 главы Евангелия от Иоанна или до 7 главы Евангелия от Иоанна. Все это мы еще увидим. Вот что пишет Исаия. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Вот абсолютное такое четкое, ясное пересечение между тем, о чем говорилось в Ветхом Завете, и тем, о чем говорит евангелист Иоанн. И оказывается, что придя вот на этот брачный пир, на этот праздник, Иисус открывается людям и показывает, что, ну вот действительно, это вино, это благословение пришло к израильскому народу. Вот он пришел, соответственно, пришло благословение для Израиля. Настоящее, подлинное. Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Мы об этом уже с вами говорили. Я думаю, что есть смысл это сейчас повторить. Когда Иисус начинает свое служение, он дает лучшее вино, лучшее благословение людям. Но потом, уже находясь на кресте, он получает уксус. А уксус — это перебродившее плохое вино. Вот та, извините за выражение, та бормотуха, которую пили воины, которую пили солдаты. И вот это самое плохое вино он берет на себя. Он принимает его сам. Когда распорядитель пира начинает отчитывать вот этого самого жениха бедного, да, по поводу начала и конца. Он говорит, ну вот ты приберег лучшее вино до конца пиршества, до конца этого брачного пира. Не совсем он прав, потому что для пира-то это, конечно, конец. Но вот для служения Иисуса Христа это еще самое начало. Вот что я имел в виду, когда говорил о том, что это не просто чудеса, это знамения. Это чудеса, из которых делаются конкретные совершенно богословские выводы. Я возьму письмо, которое написала Маша. Комментарий вроде бы не имеет ни малейшего отношения к библейскому тексту, однако имеет самое непосредственное отношение. «Как учиться в классе, — пишет Маша, — где много хулиганов, которые срывают уроки?» Слушайте, а как жить в мире, в котором много хулиганов, которые срывают уроки, Маш? А как Иисусу Христу было прийти на ту землю, где много тех, кто... Нет, они не урок, конечно, сорвали, а они его распяли. Это гораздо хуже. Вот, понимаете, Иисус показывает, что Бог пришел в мир, который совершенно не готов, который совершенно не хочет его принять. И в этом мире Бог находит людей, которые действительно открыты, сердца которых открыты. И возникает желание смотреть на других. Вот там вокруг меня много хулиганов. Вот вокруг меня все вот это происходит. А смотреть надо прежде всего на Бога, а потом на себя. И вот Он меняет нас, и когда наш взгляд, скажем так, когда наш взгляд прошел через Него, вот преломился в Нем, в Боге, то Его взглядом мы совершенно по-другому смотрим на окружающих людей. И вот этот хулиган, между прочим, может оказаться человеком, который почему-то в нас нуждается. Даже если он этого не осознает, даже если он делает больно нам, он нуждается в нас, но более всего и прежде всего он нуждается в Боге. А Алла Лапшина спрашивает, что значит «одесную Богу»? Бога. «Одесную Бога» значит «Алла по правую сторону». Правая сторона — это место почета. Алла продолжает. То есть Иисус спустился вниз по лестнице к людям, а потом поднялся и воссел вместе с Отцом на небесную «одесную Бога». Да, Жанна Михайлова на это тоже отвечает. Действительно, так оно и есть. И вот в этом тот самый мостик. Мы часто говорим о мостиках между разными народами, разными культурами, разным пониманием и так далее. Но главный и наибольший мостик уже переброшен. И перебросили его не мы с вами, его перебросил Христос. Для того, чтобы этот мостик перебросить, мало было просто захотеть этого. Говорят, сильно захоти, очень захоти и будет. Нет, надо было что-то сделать. И он это совершил. Почитаем ваши комментарии в начале следующего эфира. Тут еще есть некоторые интересные вещи. Читайте Священное Писание, конец 2 главы Евангелия от Иоанна. Важнейший фрагмент здесь будет. А пока Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкон. Передача по страницам Библии. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.